Добрый вечер, господа. Расхожее выражение про великий и могучий русский язык хорошо, конечно, для тех, кто этим языком владеет в совершенстве, а еще лучше на литературном уровне. Если ты подходишь к этому языку со стороны, то он кажется тебе непреодолимым утесом, глыбой какой-то, которую неизвестно, с какой стороны и надо начинать откалывать. В таком положении находятся все, изучающие русский язык с самого начала за границей, а таких довольно много, все специалисты, всякие политологи, экономисты и прочие. Вот поговорить на эту, а также многие другие темы, связанные с русским языком за границей, конкретно в Англии, мы имеем удовольствие иметь Таню Чемберс у нас за столом. Добро пожаловать.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Таня, очень рады.
Спасибо за приглашение.
Да, Таня, мы с вами ведь соседи. Через улицу Олдвич, если же перейти,
то вы попадете сразу в лабиринт, который называется Лондонская школа экономики и политики.
По-русски, если переводить, это экономический факультет Лондонского университета. Угу. Скажите, пожалуйста, почему студенты Лондонской школы экономики изучают русский язык? На что это им?
Это им также нужно, как изучать французский, итальянский, или немецкий, или китайский, арабский и так далее.
А чем объясняется выбор?
Выбор приходит, я думаю, очень рано. И, может быть, у них есть русский друг или русская подруга. Может быть, мамы, дедушки и бабушки в каком-то колене были русские. Может быть, они просто сумасшедшие. Может быть, еще есть какие-то варианты. Может быть, они просто обожают трудные языки.
Скажите, пожалуйста, Таня, а вы их учите с нуля?
Кого-то с нуля, а кого-то не с нуля. Есть подготовительный как бы курс, то есть тогда они должны изучать его 4 года. А если уже когда-то, может быть, 9-10 лет назад в школе или дома где-то мелькал русский язык, они уже не хотят с нуля. Они всегда говорят, что они уже что-то такое знают. Но тогда это 3 года.
3 года. Если, а если с нуля?
4.
4 года. Ну, они, конечно, не только изучают русский язык, они изучают что-нибудь еще в это время?
Или... Да, русский язык теперь вообще не входит в часть их основного диплома. К сожалению, это отменили год или два назад. Yeah. Еще совсем недавно русский язык был частью и очень, очень престижным дипломом, который назывался «Правительственные институции, русский язык и история». К сожалению, этот диплом отменили, поэтому теперь у них русский язык как добавочный предмет. И, к счастью, количество студентов у нас достаточно хорошее. В этом году у нас, по-моему, 25 студентов.
Но если это не, много. Если не у вас, то где же, собственно говоря? Да, но скажите, пожалуйста, вот когда они начинают, они, конечно, страшно пугаются, да?
Мы их пугаем.
Вы их пугаете?
Мы их пугаем, да, потому что если бы мы их не испугали, они бы упали в обморок сразу, если бы они увидели это сами. Нет, почти сразу мы говорим, вы изучаете трудный язык, очень трудный, поэтому нужна выносливость, ну, любовь, конечно, к языку, но выносливость.
Вы понимаете, есть люди, которые изучают язык просто для того, чтобы работать этим языком. Дипломаты. Например. Угу. Насколько я понял из ваших объяснений, вы дипломатов не учите.
Может быть, они становятся дипломатами потом. Бывают такие случаи. Но чаще всего это молодые люди, которые занимаются какими-то политологическими предметами. И даже, может быть, русский, как таковой, им сбоку с припеку, потому что они уезжают в Казахстан, например, или в Азербайджан, или в Узбекистан, где, в общем-то, конечно, они могут говорить по-русски. Там больше всего востребованы иностранные специалисты.
Понятно. Таня, а вот, скажем, человек прошел 4 года у вас студентом, изучает 4 года, а потом мы его пригласим сюда, на Севооборот. Как вы думаете, он сдюжит после 4 лет?
Да он сдюжит.
И на год он, наверное, едет в Россию, как положено.
Ну, не на год, но на какое-то время абсолютно точно. Да, это не положено, на самом деле. Это чисто факультативно.
Ну, как правило,
на год. В нашем колледже это зависит от твоего кармана и от твоего желания. Но, да, они ездят теперь туда и на месяц, иногда даже на 3 месяца. Или на 2 недели, как там масса всяких комбинаций может быть. Нет, конечно, они будут делать 1000 ошибок, но вы их поймете, и они вас поймут.
Ага.
Но все-таки... Не буду хвастаться, конечно.
А что у них будет лучше? Разговор, чтение, письмо?
Самое худшее письмо.
Самое худшее?
Да. Самое, может быть,
естественно, лучше. То же самое было, простите, я перебиваю, во времена, когда я училась, скажем, да, на филфаке. Mm. Меньше всего мы писали, совершенно естественно.
Серьезно, потому что,
ну,
да?
Кому это меньше всего нужно?
Ага. Поэтому, да. Когда мы учим их общаться устно, мы их обычно просим писать. Ну, по темам, конечно, у нас есть целый список тем, там «Молодежь в России», «Женский вопрос».
Да,
да. Вот они пишут бесконечное количество сочинений для того, чтобы потом сдать устный экзамен. Они это могут заучивать наизусть или написать просто, скажем, 4-5 разных сочинений на определенную тему, как-то их потом варьировать и что-то, в конце концов, суметь сказать. Конечно, это... До какой-то степени зубрёжка. Но я думаю, что зубрёжка нужна.
А как может быть, как можно изучить иностранный язык без зубрёжки? Интересно.
Да. Меня когда спрашивают, как изучить иностранный язык, я говорю, если посредственно, то это 3000 часов, а хорошо 5000. Я говорю, поделите на количество часов, которые вы тратите на это дело каждый день, и у вас будет примерная дата.
Да, мы им всегда говорим, 10 минут в день, пожалуйста.
Хотя
маловато.
Да, но у них так мало часов, вы знаете, мы же не...
А сколько часов в неделю?
Так мало часов, а сколько часов? Мы бы не сказали.
Два в неделю?
4 года мы знаем.
Чем выше уровень, тем меньше часов. Больше всего часов у начинающих.
И
это только 6.
В неделю.
В неделю. Ну да, тогда, конечно, это мало.
Нет, это. Ну мы же, понимаете, мы же не филологический
факультет. Нет, конечно. У нас было 12 часов языка на филфаке, я прошу прощения, когда
ну,
это
да,
все.
Да,
а они
или
же учат
даже больше.
Боль, да. Они, ну, вот у меня в университете. А они учат еще другие более серьезные, как бы, вещи.
Да.
Таня, в Москве, в России, во всей России сейчас дикий бум изучения английского языка. Все изучают английский язык, все хотят говорить по-английски, все начали немножко говорить по-английски, потому что в мои времена никто не говорил по-английски. Я помню, я на Пушкинской площади увидел толпу, небольшую толпу людей, посредине толпы стояла в слезах американка средних лет,
на которую
и кричала, кто мне по-английски, кричала, кто мне покажет дорогу к интуристу. Никто не понимал, чего она хотела. Так вот, это все кончилось. Сейчас там вовсю изучают. А что бы вы сказали о энтузиазме, о нынешнем энтузиазме англичан по изучению русского языка?
Вы знаете, что касается моего колледжа, у нас там 75% иностранцев. У нас англичане, это minority.
Иностранцев?
У нас меньшинство. Меньшинство. Да.
А, так
да.
У вас такой, что ли, международный пункт изучения русского языка?
Ну, понимаете, русский язык, вообще все иностранные языки в ЛСИ, это просто как бы филиал. Это не главное, чем занимается ЛСИ. Поэтому мы и называемся языковой центр в ЛСИ. Мы не входим, мы как бы на полпути, мы сами себя окупаем, и, конечно, школа нас финансирует тоже, то есть университет.
Хорошо.
Но, да, 75% моих студентов, это плюс-минус там какие-то проценты, это иностранцы. Больше всего китайцев сейчас.
Позвольте, но у них родной язык, не родной язык, а все-таки хороший такой рабочий язык, все-таки английский.
Первый язык для них это их язык, второй язык это английский, на котором они должны сдавать все экзамены, естественно. Поэтому они почти всегда изучают английский язык здесь. Хотя они все говорят по-английски, но они плохо пишут.
И сейчас, конечно, есть студенты из Восточной Европы и России тоже.
Очень много студентов, да. В моей группе поляки, болгары.
Которым полегче несколько. Чем да, англичанам, скажем
полегче,
прямо.
Да, полегче. Кто еще? Обычно есть греки, обычно есть вот теперь китайцы.
Китайцы.
Китайцам тяжело.
Но они самые лучшие студенты. Да. Самые они лучшие. Самые трудолюбивые. Конечно. Они самые старательные.
Только «р» не выговорят все равно.
У меня приятель есть Боровский, он одно время преподавал русский там. В университете, и у него был студент-японец. Он говорит, ненавижу, говорит, этих японцев. Я говорю, почему? Ну, они путают «Р» и «Л», и они ему говорят, вместо «профессор Боровский», он говорит, «профессор Боровский», «профессор Боровский», «where's the rule?» Где тут правило? Да, а «лула» как раз в русском-то особенно и нет, там же бесконечное исключение из всех этих падежей и склонений.
Конечно, да. Нет, у меня лучшие воспоминания, у меня тоже были японские студенты, и корейские студенты, теперь вот китайские студенты. Я их люблю, потому что я знаю, что с ними сваришь кашу.
Лучше китайцев нету. Нет, я окончил институт в потоке, в котором было 92 китайца. Угу. Из Китая такие революционные, правда, китайцы. Но ничего.
В синих мундирчиках.
Вот, но потрясающее прилежание. Невероятное. Они сидели, я не знаю, 23 часа в сутки. А когда нужно, это был вуз технический, они все эти дисциплины постигали. Они начинали, как правило, с нуля. Они начинали срисовывать с доски.
Срисовывать. Буквы.
Буквы, да, что там было.
Копировать.
И очень быстро догоняли.
Но тогда это было не только прилежание, тогда они до смерти боялись. Я помню этих студентов.
Конечно.
Они знали, что если они приедут в Китай назад, на них родное социалистическое государство потратило деньги.
Они при...
Абсолютно, абсолютно. Mm-hmm. Так что у них был стимул, дай Боже. Как-то.
Нет, в этом смысле, конечно, они боялись, да. Но то, что они способные были к такой работе, это замечательно. И вы знаете, мы перестали спрашивать, студенты перестали спрашивать китайцев о чем-либо. Потому что если ты что-то не понимаешь, подходишь к китайцу, спрашиваешь, он сразу садится с тобой, он все бросает, он садится с тобой и начинает тебе объяснять. Объяснил ты его, поблагодарил, он говорит, нет, теперь ты мне объясни. И если ты ему не объясняешь, он говорит, теперь еще раз объясни. Поэтому мы к ним никогда не обращались. Не, ну ребята совершенно подъемные.
Я вижу, в аудитории нравится. Всегда, значит, располагаются студенты так. У меня, скажем, группа 9 человек или 10, вот начинающие. В первом ряду 3 китайца. Во втором ряду 2 поляка, поляк и полька, или полячка, француженка, еще кто-то. В третьем ряду 2 бедных англичанина, замузганные, испуганные сидят и тихо говорят. Я им так мысленно говорю, ну почему вы в последнем ряду? Это же ваша страна, ну-ка садитесь вперед. Нет.
Скромность.
Таня, а русский язык невероятно меняется. Ну, всякий язык живой. Но, в общем, он меняется. Эмигрантам приятно говорить, что он меняется в худшую сторону, но это не так просто. Так вот, как часто вы ездите в Россию освежать язык?
Да я его не езжу освежать, но я туда просто езжу. У меня
ну, это не я понимаю.
Но приток, конечно, идет колоссальный, этого нового словаря. И кое-что в нем, как всегда, есть замечательное, кое-что абсолютно неудобоваримое.
Ну вот вы даете им все эти круто от...
Они мне это дают, дорогой мой. Это они мне дают.
Почему?
Они, потому что они знают русских, их достаточно много в самом колледже.
Ага.
И, как всегда, это, как я уже сказала, там есть какая-то какие-то русские вокруг, какой-то друг, подруга, где-то какое-то знакомство.
Лучший способ изучения языка мы все знаем.
Да.
Но вы знаете, ведь все-таки...
Да, это крутые тусовки, все это... Да, они это, может быть, и не выговорят, но...
Крутые тусовки.
Охвачено.
Знаете, я когда-то ведь работал в журнале «Знание и сила», как наши слушатели хорошо знают, потому что я об этом все время повторяю. И недавно в нашем журнале, то есть в моем бывшем журнале, появилась такая маленькая сцена. Значит, летали ребята на дельтапланах, знаете, на крыльях, спускались с горы. И телевидение внизу было. Была группа телевидения, которые, значит, сразу подходили, снимали, спрашивали. Подходит телевизионный репортер к мальчику, который только что приземлился. Говорит, ну, расскажите, какие были ваши ощущения? Он говорит, он ответил, я вообще тащусь. Круто в натуре, прямо отпад.
Это я все поняла.
Это было напечатано в журнале. Ну, это вы поняли, потому что вы специалист по русскому языку. Но вы же это им не даете, значит...
Нет, на это нет времени. Я бы с удовольствием дала, потому что жаргоны все безумно интересны. И какие-то отклонения от нормы. И бывают отвратительные, бывают совершенно замечательные.
Например,
из замечательных мне ужасно понравился вот новый глагол «клубиться».
«Клубиться».
Да.
Это когда новое значение.
Клуб, да, когда вы ходите клубиться. По клубам. Да.
Да, а вы знаете, есть английский...
«Клабинг»,
да. Есть английский глагол «клабинг», да?
«Клабинг». «Клабинг», это же «калька», да. Все сейчас «калька».
Здорово. Это как клубы дыма. Да, очень интересно. Еще что-нибудь? Хороших.
Ну, вообще, вот слово «тусовка», мне кажется, которое для меня... Я вообще до сих пор не принимаю это слово. Оно после меня уже было. Вообще, если вдуматься, это замечательное слово.
Многомерное,
да.
Когда вы думаете, вот это ведь тасовка карт. Вот карты вы тасуете.
Ну, народ переделал.
А что такое «тусуете», я не знаю. Была знаменитая...
Например, что такое арбуз?
Так.
По-моему, это $1000. А может,
арбуз?
Миллион долларов,
арбуз?
Да. Но в этом есть, правда,
да,
такой...
Да, не знаю.
Имидж,
миллион, так... по-моему, был лимон.
Еще а не когда-то, да.
А котлеты — это 10 тысяч.
Да.
Это сейчас...
Ну, в Москве, мне говорили. Потерял, говорит, котлету баксов.
Ох,
10 тысяч долларов куда-то делось.
Ну, в английском то же самое, между прочим. Манки было сколько? 50, когда-то 50 фунтов или что-то в этом духе. На все это был сленг, на каждую сумму.
В английском языке все замечательно, был доллар. Но вы его уже теперь не слышите. А таксист привозит и говорит «доллар».
Да, я читала в книге.
«Доллар». Что такое «доллар»? 5 шиллингов старых.
А.
Четверть фунта.
Да. А.
Это «доллар». Да. И он долгое время так и считался. Это, конечно, живая вещь, живой организм, язык, правильно. Но есть же и неприятные какие-то. Мне почему-то... Некоторые слова просто у меня вот,
да,
все эти
неорганично
отпады,
совершенно.
Все эти, это, не знаю, крыша поехала.
Отлично.
Нет, крыша поехала, это старое. Это еще от Лабухов давних времен.
Это опять же после меня.
Нет, это не после вас, 60-е это было уже.
Есть еще после этого новообразования, вроде башню сносит.
Но крыша поехала, крыша вообще переменила значение, да, потому что...
Ну, это другое дело, это еще крыша уголовная. Там
крыша такая... уголовная теперь, да.
Но когда поехала...
Крыша поехала была просто с озабоченным
мозгом. В английском языке это есть, конечно.
Оксфордский словарь ежегодно делает свои дополнения.
Вот, это хороший вопрос.
Ну, по-русски никто словари не составляет.
Откуда вы знаете еще по-русски?
Есть у нас один знакомый с двойной фамилией в Москве.
Я не знаю про эти, к сожалению, не знаю. Нету времени на эти дела. Но я купила последний раз, когда там была, новый словарь молодежного сленга. И там... Потом мне сказали, да у нас таких полно, да, что ты там купила. Вот надо такой было покупать, более академический, более такой тяжелый.
Вы знаете, выпускают такие. Есть у меня просто волшебный словарь, орфоэпический.
Угу.
Волшебный, просто замечательный. Но нету этого вот декретной, нет декретности. В России, в Англии каждый год оксфордский словарь обогащается словами. Об этом газеты пишут, что есть такое слово, такое слово, такое слово теперь вошло. Вот. А в России нету этой вот организации. Есть, есть Академия наук, но чем она занимается?
Интернет, конечно, опережает все. Потому что там развитие событий колоссальное. И сейчас вот прямо перед передачей мне показали новый молодежный банк, сделали, на котором 5 языков. Нормальный русский, жесткий, это новый молодежный язык, где все пишется умышленно так, как звучит. То есть грамматически совершенно неправильно, плюс всякие слова, например, там «жжет», «жжот».
Боже.
Это значит, ну, нравится, это, в общем, дает, дает так правильно.
Это правописание такое?
Да. И, естественно, пишут «ЕССНО», «ЕСНО». Это вот естественно. Ну и так далее, таких много.
Ну, это, наверное, то, что от мобильных телефонов. Они же теперь все текстовые эти самые смски пишут.
Нет, это пошла такой языковой панк в виде протеста против засилия культурологии. Так сказать, они вот просто опустили язык до самого своего нижнего уровня. И там жесткий достаточно язык, там и с матом, и все. Но все слова, 80%, написано умышленно неверно, так как они звучат. И вот это вот жесткий стиль.
Ну, это уж, конечно, мы куда заехали.
Ничего, Леонид Ильич, это тысячи людей общаются таким сейчас образом. Ну, причем они умеют писать правильно, это, так сказать, стилистическая игра.
Потом, как мы все знаем, с языком, с народным употреблением языка бороться невозможно. Также Сталин был совершенно прав в вопросах языкознания. Если народ начинает говорить, там, я не знаю, в моем ударение ставить не так, как нам с вами нравится, скажем, то все равно это рано или поздно станет нормой.
Да. Это, конечно.
Байка про того же Боровского. Он собирает пластинки, он историк оперы и знает все абсолютно про оперу. И говорит, только с Караяном это надо покупать, или это только там с таким-то певцом, там, с Клаудио Абадо и так далее. Короче, он в магазины заходит пластиночные в России и говорит, есть ли у вас вот такая-то запись с таким-то? Ему говорит, сейчас нет, но мы вам оставим. И он приходит туда через неделю и говорит, а продавщица сменилась. Он говорит, вот ваша коллега просила, значит, я ее просил оставить. Она говорит, да-да, она мне про вас говорила. Говорит, иностранец, так смешно по-русски разговаривает. А он гордится чистотой своего русского языка, поскольку профессор был в консерватории, в театральном институте, там, на Маховой и так далее. Вот так меняется ощущение человека. И история с Буниным, вы знаете, которую у нас Леонид Владимирович любит рассказывать время от времени.
Это действительно время от времени. Это уж как-то даже нельзя, наверное, разочтить.
Ну, расскажите мне.
Как Симонов, Константин Симонов, поехал заманивать Бунина в Россию после войны. И взял с собой его подругу, красавицу, актрису Валентину Серову. Замечательно, действительно красивая женщина очень. А Бунин был очень большой ценитель женской красоты, и он их принял в Кламаре очень хорошо, начали разговаривать, он на нее смотрит, и вдруг она говорит ему, Иван Алексеевич, а вот вы прекрасно говорите по-русски, а вот как не так, как вот у нас в России говорят. Он ее погладил по плечику и сказал, правильно, милочка, правильно, так как вы говорите, так у нас только на кухне говорили.
Ну, да-да. Но, конечно, не поехал при этом, потому что если поехал, ему бы вспомнили это
выражение. Ему бы много чего вспомнили.
Припомнили бы, да.
Язык теряется очень быстро, и первое, что теряется, это интонация.
Да.
Он становится плоским.
Верно?
Богатство человека.
У меня сын, собственно, до 9 лет говоривший по-русски, и до сих пор сохранил в семье русский, но на том уровне. И у него мелодии поехали. Он говорит, пап!
Да.
Поэтому, когда приезжаешь в Россию, вот первое, что вокруг, когда русский язык, не слова все понимаешь, но интонации, тональности, конечно, совершенно другие. И мне все приезжающие первые годы, сейчас, наверное, лучше стало немножко, говорили, что все, конечно, говоришь правильно, и интонации даже не иностранные, но вот все упластилось. потеряли мы.
От работы на радио все-таки.
Нет, я думаю, что потому что не слышишь вокруг, слышишь вокруг чужой поток речи все
время. Да, и конечно, они думают, что это как бы нарочно ты сделал. Да. Вот, нарочно говоришь.
А мы наоборот стараемся.
Танька, ну чего же ты по-русски-то теперь не говоришь? Да?
То есть мы для них, как когда-то для нас белая эмиграция была.
Ну, конечно. Да, они тоже говорили.
Да, Таня, а все это очень приятно. Говорит про русский язык, но у нас есть к вам и специфическое дело. Дело в том, что, по нашим сведениям, вы много лет дружили и общались с Иосифом Бродским. Это правда?
Правда.
Может быть, мы...
В далекой молодости.
Ну, ладно, может, это тем более интересно.
Я думаю, что мы к этой теме вернемся, да, потому что у нас прошло уже некоторое время.
Правильно, давайте.
И нам пора сделать перерыв в беседе с Таней Чемберс, потому что коллеги доложат рубрику, но прежде всего у нас там есть кое-какие пластинки заготовленные. Мы знаем, что наши гости любят джазовую музыку, и приготовили мы Эллу Фицджеральд и одну из моих любимых песен «Every Time We Say Goodbye».
Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little. Major to minor, every time we say goodbye.
Да, в свое время тоже я размышлял над этим major to minor, потом оказалось просто это мажор и минор. Все очень интересно. А сейчас, Танечка, у вас ведь события какое-то есть, неделя, которую вы...
Да, и на сей раз действительно не история, а событие, но с маленькой предысторией. Многие, даже наши слушатели, вероятно, знают, что в Лондоне вот уже несколько лет есть специальный побор на въезд в центральные районы города.
Ох, есть!
Да, я знала, что Леонид Ильич будет реагировать на эту историю очень бурно, но я надеюсь, что в конце концов вы получите удовольствие. Введен этот побор был потому, что центр столицы постепенно превращался в одну гигантскую пробку, и как-то надо было все-таки уменьшить поток машин. Правильно это было решение или нет, об этом идут бурные споры. Леонид Владимирович, например, категорически против.
Конечно.
Но решение было принято. Сначала надо было платить 5 фунтов, примерно 8 долларов в день. А с 1 июля этого года наш мэр Кен Ливингстон и расширил зону, за въезд, которую надо платить, и поднял размер платы. Теперь это 8 фунтов. Побор этот, учитывая, что и за парковку в центре, если удастся найти место, конечно, надо заплатить весьма крупную сумму, побор этот для среднего человека совершенно неподъемный, и людям, которые, вроде меня, ездят в общественном транспорте, жить стало, честно говоря, куда легче. Автобусы ходят быстрее, пробки уменьшились. Но автомобилисты, естественно, в ярости, вот вы слышите. Это вот, я говорю, предыстория. А история последних дней состоит в том, что против этого побора поднялось восстание. Иностранные дипломаты отказываются платить этот побор, ссылаясь на международное право, согласно которому дипломатический корпус налогов в чужой стране не платит. Наш мэр возражает, дескать, это не налог, это плата за определенный вид сервиса. Платят же, например, британские дипломаты, когда пользуются платными автострадами, скажем, во Франции или в Соединенных Штатах, что вообще говоря логично. Так в чем разница? Первыми платить отказались американцы. Как раз 1 июля, когда подняли плату.
Молодцы.
К ним быстренько присоединились. Да, но вы на аргумент Кена Ливингстона не ответили, Леонид Ильич. Действительно, если английский дипломат живет в Америке, он за платную автостраду платит, и никаких для него послаблений нет. Это абсолютно то же самое.
Но не в Англии. Вот в чем дело.
Нет, так это же иностранные дипломаты. Британский дипломат в Америке платит. Американский дипломат в Англии не хочет платить. Все правильно, вообще говоря. Короче говоря, сразу же к американцам присоединились немцы и швейцарцы. На сегодняшний день поборы игнорируют уже 55 иностранных представительств. Много стран Африки, Восточной Европы и так далее. Еще несколько стран, в том числе, кстати, и Россия, серьезно размышляют, не присоединиться ли им к мятежу. И наш мэр обратился вот на днях к министру иностранных дел Джеку Строу с просьбой как-то повлиять на непокорных иностранцев. За прошедшие месяцы мятежники уже наполучали штрафов за неуплату побора на сотни тысяч фунтов. И штрафы они тоже, естественно, платить отказываются. Министр сопротивлялся как мог, но в конце концов сдался и начал переговоры с посольствами. Судя по всему, переговоры пока успехом не увенчались, потому что... Простите, отвечая на запрос в парламенте, министр отказался сказать, чем они кончились. Тем не менее, чиновники министерства в сугубо неофициальном порядке рассказали журналистам, что министр строго-настрого велел дипломатам прекратить восстание и велел им платить, как остальные. Правда, чиновники признали, что борьба еще не окончена и может затянуться надолго. Я полагаю, что Леонид Владимирович, судя по выражению его лица, желает мятежникам максимальных успехов.
Безусловно.
Танечка, там же будет судебное разбирательство. Если судья решит в пользу города и в пользу Кена Ливингстона...
Пока Ливингстон суд не подает. Он пока просит вот министра
подействовать. Он понимает, что они не подсудны, как иностранные дипломатические.
Ну, конечно. Конечно, поди с ним.
Так же надежда только на то, что министр на них сильно надавит. Ну, Леонид Ильич, вы же говорите да-да, потому что мы все понимаем, что у вас кровь кипит, но вы же на аргумент не ответили.
То есть вот только насчет этих дорог платных.
Да.
О, боже, ну это как-то не прямой.
Как же не прямой? То же самое абсолютно.
Ну так, а здесь центр столицы, боже мой.
А вы будете внутри этого?
Да, вот этой зоны. А почему? А почему он рычит?
Теперь мы будем внутри, а знаете, что это значит?
Это значит, я тоже внутри.
Это значит, что нам будет дополнительный налог примерно в 300 фунтов в год.
На что?
Потому что ни на что.
Они платят 10%.
Чтобы домой приехать.
Да. Нет. У меня зарегистрирован автомобиль. Я его вывожу на улицу. Да? Вывожу на улицу, привожу обратно. 80 пенсов. Понимаете?
Ну, 10% от налога.
10% от этого.
От этих 8 фунтов.
Да, которые... да. Без того, что я буду ездить в центр вообще. Я вообще не буду ездить в центр, пожалуйста. А только вывозить и уезжать на окраины куда-то. А платить я буду.
Да.
А я как раз за этот налог. У нас с вами то же самое географическое положение. Мы в одном и том же районе живем. Но я исключительно за, потому что я надеюсь, что будет меньше машин.
Искать выход.
Я надеюсь, нужно, что я смогу парковать свою машину, ну, во всяком случае, в 200 метрах от дома, а не за полмили.
Ну-ну, блажен, кто верует.
Ну, и потом у человека есть выбор. Если ты решил ехать в город, в центр в этот день,
ты платишь
деньги, но, по крайней мере, едешь куда-то, а не стоишь в пробке. И я для себя выработал тоже правило. В субботу, в воскресенье, пожалуйста, поезжай. Да. Или после 6 вечера едешь. Но, конечно, абсолютно, когда припрет, в какое-нибудь там посольство вызовут днем или еще что-нибудь, и надо ехать в вечернем наряде, значит, ты едешь тогда на машине, ну, уже картины Репина попали, как говорится.
Да, да.
Да. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
12 ноября 1850 года, 155 лет назад, родился блистательный шахматист Михаил Иванович Чигорин. Он не только одержал много славных побед, но и внес вклад в шахматную теорию. В ней навсегда осталась защита Чигорина. 12 ноября 1910 года, 95 лет назад, в Париже был выпущен первый номер нелегальной большевистской рабочей газеты. 12 ноября 1940 года, 65 лет назад, нарком иностранных дел СССР Молотов встретился в Берлине с Гитлером. Германия в это время воевала с Англией и Францией, а с Советским Союзом имела договор о дружбе. 12 ноября 1970 года, 35 лет назад, правозащитники Андрей Амальрик и Лев Убошко были приговорены в Свердловске к 3 годам заключения за инакомыслие. 12 ноября 1990 года, 15 лет назад, 57-летний принц Акихито стал 125-м императором Японии. 13 ноября 1810 года, 195 лет назад, родился хирург Николай Иванович Пирогов, впервые в мире применивший наркоз в военно-полевой хирургии. 13 ноября 1950 года, 155 лет назад, родился английский писатель Роберт Луис Стивенсон, автор «Острова сокровищ» и повести «Доктор Джекил и мистер Хайд», обошедших весь мир. 13 ноября 1945 года, 60 лет назад, в Лондоне состоялся знаменитый футбольный матч между командой московского «Динамо», впервые выехавшей за границу, и лондонским клубом «Челси». Результат был ничейный – 3-3. Первый гол в матче забил динамовец Василий Карцев, отличавшийся не силой, а поразительной точностью ударов. Я видел его на поле много раз. 14 ноября 1935 года, 70 лет назад, в Москве открылось всесоюзное совещание стахановцев. Выступил Сталин со словами: «Жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее, а когда весело живется, работа спорится». Эти слова усердно цитировались в 1936-38 годах, когда шел самый кровавый сталинский террор.
А потом мы говорили, шея стала тоньше, зато длиннее. Помните, в годы нашей юности? Жизнь стала лучше, жизнь стала веселей, шея стала тоньше, зато длиннее. Помните?
14 ноября 1860 года, 145 лет назад, был подписан российско-китайский Пекинский договор, по которому Приморье отходило к России. До того оно находилось в общем пользовании России и Китая. 15 ноября 1630 года, 375 лет назад, в Регенсбурге скончался в возрасте 58 лет великий немецкий астроном Йоганнес Кеплер. Он сформулировал 3 закона обращения планет Солнечной системы, остающиеся точными и после проверки современными телескопами. 15 ноября 1800 года, 205 лет назад, в Москве родился лучший русский актер Павел Степанович Мочалов. Он прожил меньше 48 лет, но список его ролей в Малом театре поражает. Карл Мор в «Разбойниках» и Фердинанд в «Коварстве и любви» Шиллера, Отелло, Король Лир, Ричард Третий и Гамлет в пьесах Шекспира, Чацкий в «Горе от ума» и еще много. 15 ноября 1930 года, 75 лет назад, одновременно в «Правде» и «Известиях» была опубликована статья Горького «Если враг не сдается, его уничтожают», написанная в дни фальсифицированного так называемого процесса промпартии. Эта статья использовалась как моральное оправдание убийств в годы террора. 16 ноября 1880 года, 125 лет назад, родился Александр Александрович Блок. О нем через полминуты в нашем разделе подробностей. 17 ноября 1960 года, 45 лет назад, в Москве открылся Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Планы Хрущева и его идеологов воспитать поколение африканцев в советском духе результатов, как известно, не принесли, но множество молодых людей получили неплохое общее образование за счет советского налогоплательщика. Они наверняка довольны. Ну вот, теперь Александр Блок. «Миры летят, года летят, пустая вселенная глядит в нас мраком глаз. А ты, душа усталая, глухая, о счастье твердишь, который раз. Что счастье? Вечерние прохлады в темнеющем саду, в лесной глуши, или мрачные порочные услады, вина страстей, погибели души?» Блок написал это в июле 1912 года, в самый расцвет Серебряного века свободной русской литературы. Отчего мрак? пустая вселенная, горькая усмешка по поводу счастья. Сегодня многие думают, что он не позировал. Он так чувствовал, или точнее предчувствовал. У него в феврале 1914 года, все еще до войны, явилась поразительная строка «Открой мои книги, там сказано все, что свершится». И свершилась война, революция. Этой странной способностью больших поэтов предвидеть будущее Александр Блок был наделен в полной мере.
Так и русские женщины того периода истерические, все были дамы. Собственно, погулять, поговорить было не с кем. Там либо какой-то темный порог, либо там любовь до смерти, там все это, знаете, шляпки, ленточки и кружева. По поводу изучения русского языка иностранными студентами, у меня тоже есть байка. Перед отъездом из Отечества, году в 75-м, я смотрел телепередачу, где была задумка. Студенты-иностранцы, изучающие русский язык, читают своих там любимых поэтов. И какая-то немка читала Пушкина. И когда она дошла до известных строк «Пылай камин в моей пустынной келье», уже накал страстей был такой, что она закричала на манер так, фюрера, так 33-го года. Она говорила: «Пылай камин моей!» Я был под таким впечатлением, что потом, когда выезжал за город и ехал на велосипеде по лесу, я кричал себе сам с диким: «Пылай камин!»
Но мы как раз об одном великом поэте упомянули.
Я бы даже шире взял, Леонид Владимирович. Ведь за те годы, которые вы здесь живете, достаточное количество лет, литературных фигур мимо проходило, проезжало и просиживало на диване ведь немалое количество. Поскольку вы в некотором смысле ступица от этого литературного такого здесь присутствия.
Ну, и на нашего обороте тоже было немало.
Нет, но у вас есть как бы...
Да, в этом играет немаловажную роль мой адрес. Центральный Лондон.
Лондон, да.
Большой дом. И, конечно, мы всегда очень рады были принимать.
Ну вот, значит, друзей. Вы действительно были много лет знакомы с Бродским.
Мы познакомились, когда мне было 18 лет, наверное, ему 16. Или, может быть, 17.
То есть, подождите, это было в России, а не в Англии?
Ну, конечно, это были первые университетские годы, когда у нас на филфаке было так называемое ЛИТО, ЛИТ-объединение. И... туда приходили и филфаковцы, и всякие другие люди, прознавшие про это, чтобы просто почитать стихи. И однажды пришел этот юноша.
Тоненький, рыженький?
Он никогда не был тоненький. Он всегда был как бы чуть-чуть такой... Чуть-чуть
кругленький.
Кругленький, да. С веснушками. Удивительно, что он никогда в жизни не изменил своего наряда, вообще манеры одеваться или вообще внешнего вида.
Это что, свитер неопределенного цвета?
Примерно, да. И такие полуширокие помятые брюки вельветовые. В этом есть какая-то последовательность вообще. Это точно один и тот же человек, который тогда пришел на ЛИТО и потом приехал в 1972 году в Англию, и потом жил в Нью-Йорке и похоронен в Венеции. Он не изменился. Да, но это было очень давно, и самые-самые его ранние годы. Не знаю, может быть, кто-нибудь когда-нибудь нашел или найдет текст, с которыми он был вместе в детском саду. Это было бы совсем уже чудо.
Нет, ну это примерно те же, значит, это было году в 57-м.
Шестой, да.
Потому что, когда я была на третьем курсе, значит, в 60-м году, ходили тетрадочки переписанные наши с ранними стихами Бродского.
Это и была его самая первая литературная компания. Эти люди, которые потом остались для него...
Вы понимаете, это же очень интересно. Личность Бродского невероятно интересна. Вот Пушкин. Существует давно уже довольно денник Пушкина, полный. То есть знают каждый день, примерно в какие часы, что он делал. Ничего похожего про Бродского пока нет. А надо бы.
Я бы хотела бы возразить.
Пожалуйста. Если будет
восстановить. Прошу прощения, за одну секунду. Я совершенно не понимаю, зачем мне знать, что делал Пушкин в 2 часа дня, а что делал в 4, и то же самое сегодня.
Потому что это можно...
Абсолютно.
Потому что это очень интересно. связать с тем, что проявлялось.
Правильно, какие-то дни интересны, но каждый день нет.
Ну, для этого надо сказать.
Я думаю, что у таких людей, как Бродский, было просто огромное количество людей вокруг, несколько миров. Пока он жил, там совершенно точно был мир Питера и мир Москвы. Мы с друг другом не пересекались. Когда он приехал на Запад, появился шведский мир, американский мир, итальянский мир, английский мир. Они тоже почти не пересекались. А никто не знал, кроме него, сколько крутится тысяч людей вокруг него. Попробуйте всех собрать и расписать это все. Это совершенно невозможно. И я согласна с Таней, что это не надо. Это...
Слушайте, но каким образом мальчишка... Он же, у него нет настоящего образования.
Нет, потому и поэтом стал.
Он нашел, да нет, дело не в том поэтом. Откуда такая невероятная образованность, такая эрудиция колоссальная? Ее сразу видишь, когда читаешь его. Откуда это? Как вы, по-вашему, как он жил, когда он учился?
Я совершенно не могу ответить на этот вопрос. Он... хорошо говорил по-английски, он переводил с английского, он переводил с польского.
Он донно переводил уже ранее.
В том самом возрасте, когда ему 20 лет было. Он одарен великим талантом был, совершенно не схожим ни с какими другими талантами. Я уверена, что он не учил английский язык. Он
вот
учил
это мне как раз хотелось спросить. Вообразите английского мальчика 20 лет, который вдруг выучил русский прекрасно.
Есть, бывает.
Он читал всего этого Донна и Эллиота.
Да. А как англичане, как весь мир 250 лет удивляется, почему Шекспир все, 400 лет, почему Шекспир все такое знал, а почему только это? Самую грамматическую школу.
Конечно. А почему он был магом? Он был им с первого слога, вот он открывал рот, и он магически действовал. Я даже не могу сказать, что он как бы со знаком плюс действовал, это мог быть и знак минус, потому что его голос был довольно монотонный, подвывающий, и, в общем, был какой-то шок от этого голоса. Но то, что он совершенно завораживал, это обвораживал и пленял людей, это совершенно точно. И потом его уже надо сравнивать с тем, что было вокруг. А вокруг были талантливые люди, но... была большая разница все-таки.
Вот действительно, я помню, как один раз я приехал в Питер, я его не знал, и мой знакомый, он любил литературу, там вращался, как сказали бы сейчас, тусовался, и он говорит: да, но ведь ты знаешь, ведь у нас ведь теперь только одно Ибр. Я говорю: кто?
Ибр.
Он говорит: Ибр. А Иосиф Бродский. Ты что, не знаешь? Я говорю: нет, не знаю. И он сразу же стал читать: ни страны, ни погоста, не хочу выбирать. На Васильевский остров я придумал. Вот. А там
это стихотворение
культ...
он посвятил Лене Валихан, с которой я вместе училась.
Ага.
И этот дом существует на Васильевском острове.
Еще не табличкой не украсили его.
Нет. И он был действительно или синий, или голубой, что тоже упомянуто где-то. А с Леной я виделась как раз в прошлом году. Она замечательный человек, переводчица.
Ну, хорошо. Все-таки гораздо более старший Бродский навещал вас здесь, в Англии.
Он был у меня дома несколько раз, но он всегда жил инкогнито, ведь когда он был в Лондоне, он любил жить в гостиницах, он не хотел ни от кого зависеть. Но он, да, он приходил в гости немного раз. У меня он встречался со своим старым другом Володей Уфлендом, который тогда именно жил у меня. Леша Лосев, который в те еще молодые времена был Лившицем. Тоже в моем доме. Да, он приходил ко мне, но не ко мне.
Ну, что значит?
На явочная квартира называется.
Ну нет, мы же ничего не...
А где сейчас, вот я Лосева помню очень...
Он в Германии.
По его ранним статьям.
В Америке, насколько я знаю.
В Дартмуте, в Дартмутском колледже.
В Германии? В Америке.
В Нью-Хэмпшире.
В Америке, да, да, да.
Он профессор русской литературы.
А Уфлинд?
Володя Уфлинд, насколько я знаю, жив... Страшно говорить, я с ним не общалась довольно давно в Питере.
Да, я сегодня только Лосева кому-то цитировал, когда он писал статью «Письма, присылаемые в газету». Он где-то на Дальнем Востоке работал.
В Ахено-Сахалине.
В Ахено-Сахалине. Угу. И там вот эти знаменитые, прислала ему возмущенная жена, брошенная, она говорит: «Отец подлец, живет на Сахалине». И мы говорили об оценочной, так сказать, вот этой лингвистике. И вот там это все у него было приведено. Да.
Вы знаете, мы всегда все помним, что сказал Бродский тогда-то или тогда-то, я помню, вы цитировали незабываемую фразу.
Да.
Я очень хорошо помню две его фразы. Когда я собиралась уезжать, вот-вот уезжала, но в моей жизни была большая драма, связанная с моим тогдашним мужем, и мне было очень страшно уезжать. Я его совершенно случайно встретила на Маховой.
Бродского?
Да. И я говорю: ну, Иосиф, уезжаю, но боюсь. Он говорит: будь я на твоем месте, я бы считал не просто часы, а минуты. Я ему потом напомнила об этой фразе, он не поверил, что он это сказал. Не может быть, это был не я. Это первая фраза. Вторая, когда мы впервые встретились здесь, в Лондоне, когда он только-только приехал в 1972 году, на этот поэтический фестиваль, знаменитый, uh-huh. ставший знаменитым, когда был uh-huh. еще жив Оден, Стивен Спендер и так далее. И вот идет Иосиф по этой набережной. И как-то он пополнел очень. Я его не помнила таким каким-то круглым. Я говорю: Иосиф, я говорю, ты поправился. Ну, Танька, ну и стервоза. Вот как русский, так стерва.
Что он мне сказал? Я с Бродским знаком не был вообще. Но совершенно случайно заглянул в комнату в этом здании на BBC в день, когда ему присудили Нобелевскую премию.
Наш аргумент его затащил успел.
Наши коллеги, литературные дамы, там кто-то...
Вытащить.
Да, его пригласили.
Литературные дамы, а Маша его затащила.
А я вошел в комнату, где он сидел, и я его знал хорошо по виду, потому что я слушал его чтение. Ну и, конечно, ошарашен был. Я подошел, поздравил. Его реакция была такая. Он подмигнул и сказал: здорово, да?
Но насчет возвращения у него никогда вопрос ведь не вставал. Я был знаком с Барышниковым, мы с ним там на картине месяца три ходили по одной съемочной площадке, и он был дружен, как вы знаете, с Бродским, многие стихи его помнил наизусть. И вот они в этом смысле держали оборону. Ни Барышникова, ни Бродского назад заманить было невозможно.
Ну, Бродский замечательное интервью ждал журналу «Америка» в свое время. Помните, когда он сказал, что в Россию, к сожалению, не могу, если я мог приехать инкогнито, пойти на могилы, а все въезжают на белом коне, угу. и ничего не слышно, кроме ржания белого коня. Я так не хочу.
Да, да.
Это, может, намек был его на Александра Исаевича, на приезд через Дальний Восток.
Это было даже раньше, по-моему. Это
можно.
Да. Хотя... Как он мог вернуться туда, в город, где погибли его родители. Это совершенно невозможно.
И где бы ему стали пожимать руки те, кто...
Да, те, кто, да. Это чудовищная нелепость была бы. По-моему, совершенно органично, что он никогда туда не вернулся.
Тем не менее, у него довольно много стихов о России, о современной России.
Я думаю, нам надо уже начинать закругляться.
Простите. Об этом можно говорить и говорить.
До бесконечности, да. Огромное спасибо, Таня, что вы пришли и поделились своими воспоминаниями. Желаем вам многие успехи на трудной ниве великого и могучего, практически недоступного для иностранцев языка. А мы, господа, прощаемся с вами до следующей недели. Счастливо!